Привет всем! Сегодня четверг, 4 часа дня, и мы в прямом эфире и также транслируем ВКонтакте, в Фейсбуке нашу горячо любимую передачу «Раскадровка». По крайней мере, нам с Людой она нравится. Мы говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, говорим о смысле фильмов. Привет всем, кто смотрит на нас. Люда, помаши ручкой, что ты так неприветливо сидишь. Да, пожалуйста, смотрите нашу трансляцию в группе «Раскадровка» в ВКонтакте, в Фейсбуке. Пишите свои комментарии, лайкайте, расшаривайте. И какие еще сейчас слова используют для обозначения активности в социальных сетях. В общем, получайте удовольствие, да, присоединяйтесь к нашему разговору. Пишите нам, реагируйте. Да, нам будет очень приятно. И тем более, что сегодня мы возвращаемся после некого творческого отпуска. Мы, нельзя сказать, что полностью отдыхали это время, особенно Люда, потому что она, бедняжка, просмотрела все 7 серий 7-го сезона.
Ну, не то, чтобы я надорвалась, знаешь.
Не надсадилась,
значит,
силы еще остались. Еще раз можешь посмотреть, да?
Да.
Вот. Ну и, соответственно, мы были в таком лайтовом режиме. Вот сейчас мы готовы вернуться. Сейчас все в школу идут, в университеты. Вот, а мы готовы вернуться к эфиру.
Мы ужастики смотрим.
Да, мы. Вот,
очень тяжелая работа.
Время. Кстати, сегодня смотрели фильм «Оно», да, по Стивену Кингу, который снятый, вот сегодня только вышел. Зал был, ну, сказать, 11 часов утра.
Все прогуливают занятия.
Ну, практически полный. Да, для такого времени прям аншлаг-аншлаг. Откуда все эти бездельники взялись?
Ну, видно же было, что
у нас-то работа, нам что ж, нам некуда деваться. Что ж делали все они? Ну что, о чем мы сегодня поговорим после нашего летнего перерыва?
Ну, о заявленном фильме «Оно», вернее, если правильно произнести название этого фильма, он называется «Оно», часть первая, «Клуб неудачников». Потому что это самая одна из больших книг Стивена Кинга, одна из главных в его творчестве, одна из самых страшных. Вот, она состоит из двух частей, и сейчас экранизировали только первую, так называемую детскую часть, где действие происходит только, когда герой маленький. Есть еще вторая часть романа, и, в принципе, замах у этого режиссера Андреса Мускетти на вторую часть. Если первая покажет хорошие отзывы, и ну, какая-то зрительская реакция будет... ну, положительное в этом смысле сказать сложно, ну, если все испугаются, вдохновятся, ну, не знаю, и дадут хорошие рейтинги зрительские и прокатные этому фильму, то вторая часть, конечно же, не за горами. Вот, и еще раз повторяю, что мы обсудим фильм, который называется «Оно, часть первая, клуб неудачников». Дальше. Дальше мы пробежимся по новинкам сентября. Вообще, что нас ждет в сентябре, что мы будем обсуждать в раскадровке. Мы провели опрос на странице ВКонтакте и в Фейсбуке. Я надеюсь, что вы там проголосовали. Если еще нет, вы можете этот опрос найти в нашей группе и проголосовать, какой фильм из сентябрьских новинок вы ждете, на какой пойдете, о каком слышали, какой вам интересно посмотреть. Будет очень интересно узнать. У нас свои, конечно же, планы у раскадровки, но если вдруг мы увидим, что за какой-то фильм проголосовало нереальное количество людей, и мы, конечно, тоже его обсудим, раз уж он так интересен.
Как-то снисходительно сказала ты.
Нет, ну, да у нас свои планы уже составлены, нам же интересно с тобой разные вещи, да, и мы можем поменять.
Ради наших любимых друзей мы легко поменяем свои планы.
Не, это не снисхождение, а как раз-таки мы поймем, что мы с Алексеем отстаем вообще.
Заблуждаемся.
Да, заблуждаемся. Вот, и... Мы тут решили один интересный проект начать в раскадровке. Ну, как начать? Скорее продолжить. Мы делали такую серию, называется «Люди и вера», где рассуждали о фильмах, посвященных религии. Взяли там самые громкие, пожалуй, фильмы, даже антирелигиозные тоже взяли фильмы. Но множество из этих фильмов остались, так сказать, за рамками этой серии. А это наша профильная тема. Вот мы не можем ее как-то обходить. Вот поэтому мы решили еще...
Сейчас же все любят всякие просветительские проекты, и мы тоже решили
заняться
просветительством себя,
мы
прежде
тоже.
Всего, посмотреть фильмы, которые так бы в мирное время не посмотрели.
И, в общем, сегодня просто такой раритет, жемчужина, я не знаю, как назвать этот фильм. Ну, в общем, вы, наверное, не слышали ни разу об этом фильме. Может быть, если вы студент школы кино какой-нибудь, то, может быть, это фильм 1903 года, немой фильм, называется он «Жизнь и страсти Иисуса Христа», и пока ничего про него не расскажем, пока очередь до него не дойдет. А начнем мы, конечно, с самой громкой новинки проката, и это фильм «Оно» по роману Стивена Кинга.
Дети уверены, что мир крутится вокруг них, что их всегда защитят, что о них позаботятся. Но однажды они понимают, что это не так. Когда ты ребенок и ты один, монстры считают тебя слабым. И ты даже не замечаешь, как они приближаются. Пока не становится слишком поздно.
Да, вот мы, да, тоже посмотрели. Люда сидела рядом, визжала.
Ну, я вздрагивала и говорила...
Визжала.
И говорила, о, Господи, в основном. О, Господи. Ну, не я одна, надо сказать.
Да нет, понятно. Там, в общем, конечно, создатели фильма... Ну, и сам Кинг, он, в общем, легенда ужасов. И сколько только фильмов его не было.
Это один из самых экранизируемых авторов американских. Ну, разве что Филипп Дик... Тоже один из таких авторов. Но Кингу повезло больше, вот, чем Филиппу Дику, в плане, ну, как-то любви, может быть, к первоисточнику литературному. У него больше таких вот именно, чуть ли, ну, как сказать, очень близких к оригиналу. Филипп Дик, он как-то в силу фантастика. Фантастика научная — это сложный жанр, да, может быть, не все нужно, можно показать на экране, поэтому его произведения литературно часто очень режутся в угоду
фильму.
Да, а Кинг и пишет, в принципе, кинематографично, да, то есть много визуальных образов, и вообще он в своем литературном творчестве отталкивается именно от образов ярких, которые возникают в его голове, и потом он их раскручивает до полноценной истории, поэтому в этом смысле его легко экранизировать, ну, прямо просится, да, то есть вот эти образы, особенно вот этот клоун, да, может человек никогда не видеть фильм «Оно», не знать и не читать, но вот этот образ зловещего клоуна, он так иначе с ним
сталкивался. Кстати, никогда не понимал вот этого страха американцев перед клоунами, это у них, это ведь не из-за Стивена Кинга, это к Стивену Кингу уже попало, потому что он сам боялся клоунов. Почему боятся клоунов люди? Что так, ну, что не так с клоунами?
Ну, потому что они...
Есть даже термин какой-то специальный, там, в психиатрии, который обозначает клоунофобию.
Разве они не страшные? Бледные, грим, да, яркие очень черты лица, красные губы, красные глаза. Ну, есть в этом нечто
зловещее. Я уверен, что парни из афроамериканских районов не боятся.
Ну, у них свои там страхи, тотемов каких-нибудь.
Клоунов. Вот я, видимо, мое детство было похоже больше на афроамериканское гетто, потому что клоуны меня не пугают вообще. Наш коллега и друг Женя Сарапов нам написал: «Привет, Женя, помашем тебе рукой. Я побоялся сходить на этот фильм. Это ужасы, боюсь внезапных сцен в фильмах ужасов. А теперь вот, наверное, пойду и посмотрю из-за вашей программы». Ну, Жень, не торопись, потому что...
Мы не закончили еще.
Да, потому что вообще-то, что касается внезапных сцен, то, пожалуй, это один из самых сознательно насыщенных фильмов из тех, которые я смотрел за последнее время.
Ну, это называется «Бу-эффект», да?
«Бу-эффект», да.
Хотя сам Стивен Кинг не любит вот это «страх ради страха», да? Ему интересно, как с этим «бу» будут его герои поступать, да? Что в этом «бу» содержится, что, ну, как человек работает со своим страхом, он смотрит ли ему в лицо, бежит от него, ну, в общем, на какие такие, ну, в какие ресурсы страх будет в человеке, на что он способен, как он способен ему противостоять, поэтому не знаю уж, ну, немножко не, мне как раз все сцены, которые связаны с внезапным появлением клоуна или чего-либо страшного в этом фильме, да, как раз-таки самые, мне кажется, слабые в этом смысле, клишированные. Понятные и, ну, и не такие страшные, в общем-то.
Вообще, я хочу сказать, что, может быть, потому что Кинг уже стал классиком, и его все копируют, не знаю, но мне кажется, что фильм, он насыщен клише. Именно, причем сценарными клише. Я думаю, что это сознательный ход. В данном случае это не клише, а скорее цитаты. Да, вот сейчас так модно говорить в эпоху постмодернизма, что цитаты, и вот так еще слово я новое узнал, «омаж». То есть такие отсылочки стилистические к предыдущим каким-то эпохам. И в этом смысле фильм, да, он сделан сознательно как то, что должно учитывать сделанное до этого. То есть он отражает и предыдущие экранизации «Оно» Стивена Кинга, и плюс к этому еще и какую-то вообще атмосферу вот именно расцвета всякого рода таких фильмов из 80-х.
Ну да, интересно, что книга написана была в 86-м году, да, и она как раз-таки про 50-е, ранний период, вот когда герои были маленькие, они росли в 50-х. Тут уж, ну, 50-е, наверное, не стали брать, взяли 80-е, когда книга вышла, да, и когда сняли первый фильм, вот этот телевизионный 90-го года, то есть немножко хронологию, так сказать, поменяли, да, вот от в отличие от литературной основы, но все равно это ретро-фильм, в этом смысле это эпоха 80-х. Вообще, творчество Стивена Кинга, оно, ну как, это почти энциклопедия по 80-м. 80-90-м, это вот американское захолустье, штат Мэн, в котором он родился, который реально существует, но это есть кинговский штат Мэн, в котором вот живут разные зловещие
сельские жители, если верить школьники. Американским фильмам, то и вообще книгам, и даже классической литературе американской, самые страшные места, которые могут быть на Земле вообще, не подумать, это не Судан, городки. Это не Руанда, это вот те самые маленькие городочки, где все внешне благопристойно, а на самом деле там такие страсти кипят. Но я думаю, что сознательно используют это как... Ну, дело в том, что у нас, к сожалению, деревня уже не ассоциируется однозначно с тихой, спокойной жизнью, потому что, ну, деревни пустеют, как-то вот маленькие городки часто производят впечатление мест, которых только что сейчас бомбардировка прошла. Вот, а там действительно такие маленькие американские чистенькие уютные городки, где все друг друга знают, где все вроде бы приветливы, где все хорошо, где жизнь благополучна, и вот там какие-то всякие начинаются сыпаться скелеты из шкафов.
Да, это городок Дерри, штат Мэн в этом фильме. И там вот именно дети, школьники сталкиваются со своими страхами и еще и со своим взрослением, и еще с мыслями о смерти, с концепцией смерти как таковой. В общем, конечно, фильм это не просто про зловещего клоуна, который ест детей, вот, а это, ну, конечно, много символов, метафор взросления, какая еще, ну да, смерть, потому что, когда мы маленькие, мы боимся вырасти, стать взрослыми, да, а когда ты становишься взрослым, страхи немножко скучнее, ты уже не боишься призраков, тараканов, огромных пауков, ну еще что там дети боятся, да, незнакомцев, каких-то зловещих, сумасшедших, и так далее. Ты боишься просто одиночества и смерти, в этом смысле страхи немножко блекнут, они, может быть, больше становятся, растут вместе с тобой, но, по крайней мере, детские страхи, они, когда ты взрослеешь, уходят куда-то. Ну, то есть, вот, и их место занимает страх одиночества и страх смерти.
Да, сам Кинг сказал в интервью, что он в книге изначально попытался собрать все свои детские страхи. Я вообще хочу сказать большой комплимент ему, что он вообще выжил после всего этого. Да, и он попытался это все как-то воплотить в книге, потом это все попытались экранизировать. Опять же, я хочу сказать, что действительно режиссеры очень сильно вложились в то, чтобы создать эту атмосферу вот этого страха, бу. И я хочу сказать, что именно эта часть фильма, вот уже после того, как... Когда ты сидишь, это просто выброс адреналина. Да, то есть фильм на тебя давит. И делают они это мастерски. То есть уже, конечно, ну, столько раз все это проделывали, что как-то, ну, уже... Не знаю, научились подлавливать, как-то вот эти эффекты вбрасывать, трогать за вот эти всякие ниточки в душе, которые заставляют тебя переживать, из-за того происходит. Но потом, когда ты выходишь, ты чувствуешь, что тебя так использовали чуть-чуть в этом смысле. Не знаю, опять, это не обязательно плохо. Я говорю скорее о своих ощущениях. Да, есть такое... Ну, то есть люди, грамотно обученные, как пугать, тебе попугали. Ну, понятно, может быть, я не совсем клиентура. Мне, кстати, фильмы ужасов никогда не нравились. Потому что я всегда ощущал в этом какой-то, ну, подмену, что ли, потому что там обычно показывают не то, чего на самом деле стоит бояться. Да, и это, пожалуй, часть фильма, я с тобой согласен, вот там, где вот всякие штуки делают, где эти букают. Ну, не то чтобы... Оно сделано хорошо, просто мне не нравится. Да, это не мое. Они пугают профессионально, но я не сильно хочу, чтобы меня пугали героем, именно таким образом.
Ведь оно то самое существо, которое в этой истории принимает вид зловещего клоуна, а на самом деле это такое древнее существо, которое давно уже терроризирует этот несчастный городок Дерри, да? Это квинтэссенция всех кошмаров, страхов, одиночества и тех темных мыслей, которые крутятся у людей в головах. Вот, и оно, это существо, ну вот как... каждый раз просыпается, каждые 27 лет, вот, и потом питается, что ли, и засыпает. И будет его опять, вот, как, ну, оно просыпается, когда, может быть, квинтэссенция какой-то тревоги в людях, да, страха какого-то, оно, ну, вот, оно как на запах вот этого страха и просыпается, собственно говоря.
У меня тоже интересное ощущение в связи с этим фильмом. Дело в том, что мне сюжет этой книги или фильма, я уж не знаю, рассказал мой друг. То есть я фильм сам, вот, экранизацию 1990 года, телевизионный фильм, состоящий из двух частей, не смотрел, а и книгу не читал. Но сюжет мне знаком, потому что мы с другом гуляли, а у меня друг как раз очень большой любитель ужасов вообще, и Кинга в частности. И вот он мне рассказывал всю эту историю, мне запомнился этот образ существа, которое питается страхами, что единственный способ его победить – это как раз…
Не бояться.
Не бояться.
Но это очень сложно.
Да, хотя я думаю, что где-то невозможно даже.
Парадокс этого фильма в том, что, во-первых, да, все, что связано с клоном, мне особенно страшно, а страшные реальные страхи детские, вот такие подспудные, да, то есть, ну, страх перед взрослым, да, страх перед насилием, страх быть другим. И, ну, отличаться, да, от своих сверстников, да, что еще там. Ну, вот эти вот детские какие-то... А ведь каждый... Самые страшные кадры связаны не с клоном как с таковым, а с иллюзиями, которые это существо создает для каждого ребенка, да. Вот один мальчик боится страшных картинок, но при этом, ну, он почему боится страшных картинок? Потому что она висит в кабинете отца, да, а отец довольно-таки авторитарный там. Вот, и оно, это перемешано, не просто же он этой женщины боится, да, еще отца или взрослеть, да, ну и так далее. Вот оно создает качество, это существо создает не просто иллюзию вот этого клоуна зловещего с длинными зубами, вот, а еще и вот вокруг ребенка оно как лупой увеличивает их главный страх, да, то есть, и когда они смотрят на него, и когда сквозь это им главное не туда не провалиться в этот страх, а услышать голос сверстника, да, друзей, товарищей, о том, что мы здесь, смотри на нас. Это все.
Ну, на самом деле, я с тобой согласен, самый страшный момент в фильме для меня, это как раз когда в самом начале брат младший главного героя спускается в подвал, и там изображены, ну, если так можно выразиться, реальные страхи ребенка. То есть ему кажется, что там что-то, какие-то глаза светятся в темноте. Он включает фонарик, а это банка из-под краски, лакированная, вот блестит.
И
вот тут,
да.
И я вспомнил свои детские страхи, да. Потому что когда потом уже они начались вот в таком гипертрофированно-киношном варианте, мне на самом деле было уже, ну, страшно скорее, в смысле, вот из этого бу-эффекта, да. Ну, это просто естественная реакция организма, когда тебе что-то резко делают, ты вздрагиваешь. И вот этого вздрагивания, на мой взгляд, было очень много, и где-то ты от него уже, ну, я лично чуть подустал, да, уже где-то ко второй половине фильма. А вот я думаю, было бы намного интереснее и даже, если угодно, страшнее, если бы вот они работали на уровне вот этих самых настоящих страхов, не переходя в некую гипертрофированную форму. Но здесь, опять же, ведь они занимались не просто этим, а экранизацией Кинга. И он не был бы Кингом, если бы здесь речь шла просто о каких-то спецэффектах, а не о смысловых, каких-то важных мировоззренческих вопросах.
Ну...
Видел что-то. Клоуна! Я тоже его видел.
Унесет!
А что, если пропадет еще кто-то?
Унесет!
Кто-то из нас!
Унесет!
Притворитесь, что ничего не происходит, как остальные.
Унесет! Унесет!
Если мы будем держаться вместе,
унесет! Унесет!
Победим!
Я, кстати, вот могу сказать, что трейлер страшнее.
Да,
да. Да, трейлер страшнее, и то есть все вот взбудораженные этим трейлером, да, ну, от фильма ждали многого, но не знаю, пока рейтинги, отзывы хорошие, ну, у плохих мало. Но самое смешное в этом фильме — рейтинг 18+.
Вот, да,
вообще,
сейчас об этом
это
поговорим.
Это парадокс,
вот смотри.
Это не, ну, совершенно, что-то взрослому смешно,
да. Для
не
тех,
страшно.
Кто подключился к нашей трансляции только сейчас, мы говорим о фильме «Оно», в проекте «Раскадровка». Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Наша трансляция идет ВКонтакте, в Фейсбуке.
Пишите. Видели ли вы «Оно» вообще? Вам страшно было?
Да, может быть, на основании
вам
трейлера.
Вам уже есть 18, если вы попали на этот фильм, вам было страшно.
Вот какая-то интересная штука. Смотри, мы говорим, что, по сути дела, и сам Кинг, это уже практически клише, все об этом знают, что книга и фильм «Оно» о том, как происходит взросление, потеря невинности. То есть вот этот самый возраст, когда 13-14 лет, когда ты переходишь, ты уже не ребенок, ребенок, но еще не взрослый. Эти детские страхи, с одной стороны, тебя еще преследуют, с другой стороны, перед тобой уже взрослая жизнь, в которой есть такие темы, как там смерть, как эти все вопросы, связанные с виной и сексуальностью, и вообще какая-то ответственность за свою жизнь и прочее, и прочее. Но ирония состоит в том, ирония действительно состоит в том, что здесь фильм и в Америке у нас рейтинг 18+. То есть, по сути дела, он означает, что как раз те самые
мимо
подростки,
героев, да,
они уходят. То есть, получается, что фильм по-настоящему, как произведение, так вот то, в том, каком формате он сейчас существует, это скорее ностальгический феномен, ностальгическое событие. То есть, он для тех, кто уже прошел и, получается, хочет повспоминать свои ощущения от своего собственного детства, свои собственные ощущения от прочтения книги, да, кто хочет как-то погрузиться в некое ностальгическое приключение. Вот я не знаю, мы когда вышли из кинотеатра, мы сказали, да, в фильме там эти все страх смерти, вот какая-то тема также социализации вот этих самых подростков, которые не могут никак устроиться в жизни. И мы вот с Людой потом шли и спорили о том, насколько это точная картина нашего детства. И тут вот наши точки зрения не совпали. У меня почему-то ощущение от своего школы детства несколько другое. Вот я не знаю, насколько... кажется, эта картина какой-то изолированности полной, да, подростковой, насколько она передает, ну, объективное ощущение тех, кто смотрит сейчас. Вот для тебя, да, для тебя. Смотри, то есть, если бы этот фильм был, просто о чем говорю, если бы этот фильм был снят для 14-летних, то тогда можно было бы сказать, что они смотрят, они вместе с героями проходят какие-то внутренние, там, не знаю, страхи, и вместе с ними, ну, какой-то... понимают, что нужно посмотреть им в лицо и так далее. Но смотрят его взрослые люди, например, как ты и я.
Uh-huh.
То есть что, вот для тебя что он тогда? То есть имеет он какую-то, не знаю, ну, ценность, что, ностальгии, проживание чего-то, возвращение к чему-то? Что он в тебе делает, скажи мне?
Ну, нет, я, в отличие от тебя, узнаю практически все. От шуток, которыми герои обмениваются, хотя это мальчишки, там всего лишь одна девочка. Вот, и в основном, ну, парней показывают, и как они общаются, да, между собой. Вот шутки разные, там, соревнования, кто куда, кто дальше плюнет, ну, и такие вещи, да. Родители, которые, как, ну, не то чтобы нет дела, они живут в какой-то параллельной своей взрослой реальности, вот, а ты, у тебя свои сражения, свои секреты, свои друзья и так далее, это вот какое-то вот такое, вы в одном доме, как вот с этим, как в показано в этом фильме, вроде бы в одном доме, но как будто вообще в параллельных вселенных. И вроде рассказать нельзя про детские твои, может быть, страхи, тревоги или радости. Ну и, наверное, не нужно, потому что родители в этом возрасте последние, кому ты вообще пойдешь доверять. И, ну, важны становятся вот именно друзья в этом возрасте, твои сверстники, та компания, в которой ты тусуешься, да, говоря словами героя фильма. Вот в этом смысле узнавание есть стопроцентное. Зачем мне это узнавание, да, твой вопрос?
Да, зачем оно, да?
Ну, у меня было ощущение благодарности, на самом деле. Ну, даже не знаю, к чему или кому, вот, но, как сказать, ощущение того, что да, это пройдено, мы остались живы, и слава богу, вот, ну, да, и ощущение такое какое-то... можешь посмотреть на этот период со стороны, посмотреть на себя. И на самом деле, вот я думаю о родителях, которые... Каждый же знает, что подростковый период настанет в жизни ребенка, и есть миллион каких-то... Даже мы в наших передачах во многих говорим о том, что нужно быть ребенку другом, нужно вот как-то так сделать, создать среду доверия. Вот. Но мне кажется, этот фильм немножко о том, что подросток все равно вот этот будет проходить...
Что-то пройдет сам.
Да, сам, без тебя ничего, ты никак ты не сможешь до него достучаться в этот момент. Но это такой период, да, вот. И просто, наверное, как-то смотреть, чтобы у него в этот момент были друзья. Вот, ну, пожалуй, это главное. Это фильм о дружбе, ну,
да,
о любви тоже, но
лично,
о дружбе,
да,
прежде всего.
Для меня, потому что это фильм, он даже не о детских... понятно, детские страхи, там все такое, клоуны кого-то пугают, там тараканы, пауки. Тараканы действительно страшные существа. Для меня этот фильм, он... Если говорить о такой теплой, приятной его стороне, Он напомнил мне Stranger Things, «Очень странные дела». Кстати, там очень много перекличек визуальных.
А интересно, что братья Даффер, которые, собственно, сделали сериал «Очень странные дела», скоро будет второй сезон.
Они в кастинге участвовали,
да,
насколько
я понимаю. Нет, они хотели снимать.
А, они хотели,
да,
снимать.
Да, но они тогда были режиссерами неизвестными, им отказали, потом взяли Кэри Фукунагу, который «Настоящий детектив» сделал, но он тоже был еще до «Настоящего детектива».
Он хотел,
ему
более,
тоже
он хотел сделать более страшный фильм.
Да, ну и был малоизвестный
тоже
режиссер.
Бюджета хотел, и хотел снимать вот. В Нью-Йорке.
И, в общем, в итоге ему отказали, он снял «Настоящий детектив», и хорошо. Вот, и теперь вот у нас Андрес Мускетти, который ждет наших отзывов, снимать или не снимать вторую часть. Он нервничает и переживает.
Я, ну, судя по всему, да, снимут, потому что, я думаю, касса будет хорошая. Он, почему? Фильм снят, тут все есть ключевые успеха. Во-первых, он снят по Стивену Кингу. Во-вторых, он снят качественно. Он снят качественно. То есть, в принципе, он сделан хорошо с точки зрения, ну, не знаю, картинки. Видно,
атмосферы,
что постарались. Атмосферы постарались. Да, все это есть. Все это там есть. Все это костюмов там присутствует. Ребятки хорошие. Ребятки
актеры
играют очень хорошо.
Да.
Молодцы прямо. Этого вот клоуна, как его, Пеннивайза, да, тоже убедительно изображают. И, в общем, такое достаточно современные технологии позволяют сделать, ну, по-настоящему страшное существо. Но еще раз скажу, для меня этот фильм, вот его такая ламповая, теплая сторона, ну, может быть, тоже здесь у меня ностальгия включается, это отсылка к 80-м, воспоминания о своих собственных друзьях, это дружба. Да, причем дружба не просто там пацанов, а они недаром же самоиронично себя называют «клуб неудачников». Я, честно говоря, ненавижу это слово, но вот здесь они используют его в качестве самоназвания.
Лузеры.
Лузеры, да, лузеры. И это, правда, герой, который, ну, там, у одного там толстые очки, ну, видно, что он не будет прямо звездой класса, там, какой-то толстенький мальчик, который...
Там уже новенький еще.
Много учится, девочка, у которой репутация... Там, не знаю, не очень благопристойный и так далее, да, то есть вот такие вот парнишки собрались, и уж очень подкупает в этом эта атмосфера какого-то, ну, то есть когда тебя давят, и когда тебя высмеют, есть два возможных сценария, ты можешь озлобиться и быть еще ну, худшей версией, чем твои обидчики, да, или ты можешь использовать эту свою собственную какую-то уязвимость для того, чтобы ну, по-другому относиться к тем, кто уязвим. И вот тут это очень, может быть, просто, может быть, это уже мы много раз видели, но как-то, не знаю, хорошо подобрано показана опять эта компания друзей, которые друг друга поддерживают, которые друг друга понимают. И здесь, да, и очень странные дела, и, если угодно, не знаю, теория большого взрыва, вот эта героизация нердов. Я думаю, что вообще штука хорошая, потому что, ну, правда, наверное, должно работать как некая поддержка для тех, кто чувствует себя изгоем, чувствует себя не вписавшимся там в какие-то, не знаю, модные тренды. Опять же, здесь только чуть-чуть обидно и странно, что фильм снят таким образом, что его нельзя показывать тем самым подросткам, и мимо них он проходит, получается, опять те, кто уже эту стадию чуть-чуть прошел, вспоминая только свою молодость и детство, смогут как-то вспомнить своих друзей, да, и как-то, может быть, поддержать подростков, которые находятся рядом. Но это вот действительно то, что делает, наверное, и книгу, и экранизацию чем-то большим, чем просто вот эта буколка. А какое-то вот это, не знаю, вот это теплое ощущение дружбы. Теплое ощущение дружбы.
Я что-то видел. Там был такой...
клоун. Я тоже его видел.
Смотрите, эти места объединяет канализация. Вот где оно живет. Что случилось?
Билл!
О, нет! Мамочки! Что это? Выключай! Не надо!
Итак, в проекте «Раскадровка» мы говорили о новой экранизации Стивена Кинга «Оно» с режиссером Андресом Мускетти. Ну что, какие рекомендации? Ты бы посоветовал этот фильм посмотреть?
Да.
так вот ты просто категорично ответишь, без всяких комментариев.
Ну, мы только что про него говорили много, зачем еще?
Я скорее да, вот так я скажу. То есть мне, опять же, для меня субъективно вот по части этих бу перегруз, это просто не моя тема. Но вот этот образ дружбы, какого-то взаимного какого-то помощи уязвимых людей друг другу, мне кажется очень симпатичным. Ну что, а сейчас мы поговорим о тех новинках, которые нам еще предстоит или, может быть, не предстоит посмотреть в ближайший киносезон в сентябре.
Пока в наших опросах лидируют «Кингсман. Золотое кольцо», вторая часть «Приключений самых стильных британских шпионов».
Экси, в тебе есть то, что было когда-то во мне. То, чему нельзя научить. Задатки Кингсмена. Но кингсменами нас делает не только одежда и оружие. Кингсмен всегда готов пожертвовать собой ради общего блага. Надеюсь, ты готов к тому, что тебя ждет.
Ну что, Люда, очевидно, твой фильм. Я знаю, что ты любишь.
Я не смотрела «Кингсмана». Что, шпионские фильмы?
Да, это твоя тема, да?
Теперь? Нет, разве что стильные шпионы – моя тема. Но ты посмотрел первую часть, можешь немножко про это рассказать. Вообще, Мэтью Вон не хотел делать сиквел, но тут ему что-то проснился сон, и он решил взяться за продолжение. Вот, и он сомневался, но потом говорит очень интересную штуку. На самом деле, действительно, что в таких фильмах важен злодей. Как только он придумал злодейку, которая будет играть Джулианна Мур, вот, он понял, что все, успех, давайте снимать классную вторую часть, классный сиквел, хоть я и боюсь после «Пипца» второго, но я придумал классную злодейку, поэтому давайте.
Ну, на самом деле, первый фильм я смотрел, он такой, как скажем, не знаю, на 3 с плюсом или на 4 с минусом. То есть, конечно, Фаррелл, он многое вытягивает, и там есть, ну, какие-то, не знаю, отсылки ко всем этим шпионским фильмам. Там есть пару неплохих шуток. В целом игра, вот там все построено на контрасте между Фарреллом, который весь такой стильный, и его протеже, который, ну, британский гопник из какого-то лондонского района. Но в целом... то есть, это фильм... Извиняюсь, такой, знаешь, тупо поржать, да, что называется. Вот я бы так его
Почему тупо, если это стильно и со вкусом сделано?
Ну, потому что, не, скажем, ну, чего-то ему не хватает все равно. То есть, скажем так, еще раз повторюсь, один раз посмотреть можно.
Говорим про первую часть.
Мы говорим про первую часть, да. Один раз посмотреть можно, просто потому что там есть Фаррелл, там есть шутки, там есть погони, там есть стрельба, и все это очень легко сделано. То есть там нет никаких глубоких тем. Это фильм, такой аттракционный фильм, отдых, скажу, такой летний фильм, но не потому что его нужно смотреть обязательно летним, а в смысле настраивающий на отдых, настраивающий на то, чтобы там выключить мозги и просто некоторое время побыть в этой атмосфере юмора и шуток. Ну, вот, скажем, он до некоторых более интересных образцов, ну, не знаю, с чем его можно сравнить. Ну, возьмем, например, «11 друзей Оушена», да? Он лучше. Причем
ну, он не шпионский.
Ну, хорошо.
Сравнивается
ну,
с шпионским, с Джеймсом Бондом, который тоже...
С Джеймсом Бондом его нельзя сравнивать. Джеймс Бонд, он... это не комедия.
Джеймс Бонд? Не комедия? Ну, ладно.
Ты что? В смысле... Ты ни одного фильма
нет, я понимаю, Бонда, что нет, не там есть трагичные какие-то вещи, но это же развлекательный фильм.
Ну, не комедия. Ну, развлекать можно по-разному. Ну да, и мы, в некотором смысле и «11 друзей Оушена» это не совсем чистая комедия, да, но я...
Авантюрный фильм.
Где мистер Бин становится шпионом, да, вот намного лучше.
Я ничего не смотрел.
На порядок, да.
Вообще ничего не знаю.
На порядок лучше.
Пожалуй.
То есть здесь он хороший, неплохой, как фильм «Отдых», но сделаны не на 5. Скажем, есть лучшие образцы, и, может быть, вторая часть... то есть первая часть не дотягивала до лучших образцов, может быть, вторая в чем-то исправится. Может быть,
сиквелы редко бывают
редко, но
лучше
кто его
первой
знает?
Части. Да, ну, в общем, не знаю мы пока, пойдем или нет. Давайте за более интересную новинку проката возьмемся. Это фильм «Мама» Даррена Аронофски. Множество фильмов Аронофски мы в раскадровке обсуждали. Этот режиссер интересный, всегда любит удивлять, и есть о чем поговорить на основе его фильмов. И к нам приходят странные вести с Венецианского фестиваля, где фильм уже показали. И, в общем-то, кто-то в восторге, а кто-то в полном...
Возмущение,
да, что это было. Поэтому вот сейчас мы послушаем сначала трейлер к этому фильму.
Мы проводим здесь все свое время. Этот дом станет похожим на рай.
Она перестроила его до последнего гвоздя. Все продумала до мелочей.
Ты счастлив?
Я люблю тебя.
Проходите.
Привет.
Привет. Я его не знаю. Мы не можем приютить незнакомца. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ты знал, что у него есть жена? У него в сумке твои фотографии.
Зачем ты рылась в его вещах?
Что им нужно?
Да поможет вам Бог.
Эти люди пришли ко мне.
Скорей, Сага! Ты спятил! Спятил!
Я хочу, чтобы этот дом жил! Открыл двери новым людям, новым идеям.
Мне очень жаль.
Вон из моего дома!
Ты даешь и даешь и даешь. Но этого всегда мало.
Кто там?
Да, вот такой вот, ну, без картинки вообще не очень ясно.
Нет, что понятно, происходит. Что бесконечно кто-то стучит в двери и приходит в
трейлере. Правда, и в трейлере не совсем ясно, что происходит. И постер к фильму, в котором Дженнифер Лоуренс стоит с сердцем, которое она достала.
А есть второй постер с Хавьером Бардемом. Там он с каким-то шариком, а внутри шарика размазанная Дженнифер Лоуренс. В общем, загадочный какой-то фильм.
Ну, вообще, надо сказать, что на таких больших крупных фестивалях не любят жанровое кино. Там нужно, чтобы что-нибудь такое все было неясное, такое полупрозрачное. А когда, ну, так прямо тебе в лобик, то не очень. А, не знаю, и трудно сказать, ни по трейлеру, ни по отзывам критиков пока непонятно. Здесь все-таки, наверное, придется смотреть.
Там много
смотреть.
Религиозных аллюзий, насколько я понимаю, в этом фильме. А, вот, это о... Как сказать... Да, там это хоррор, но психологический, скорее всего, не с какой-то связанной мистикой или привидениями, да, как, знаешь, бывает, что фильмы о нехороших домах, так называемые, так вот нет. Здесь, скорее, психологическая история о какой-то одержимости, может быть, о незнакомцах, о личном пространстве и так далее. Но актер хороший, режиссер тоже неплохой, вот, поэтому, наверное, пойдем посмотрим.
Ну и Дженнифер Лоуренс, я считаю, одна из лучших актрис современного, ну, из молодого поколения голливудцев, поэтому, в принципе, я, да, наверное, есть какой-то кредит доверия. Опять, мне жанр кажется, опять, ну, из трейлера жанр не до конца понятен.
Хоррор.
Что это такое, хоррор, да? В общем, не совсем мой жанр, но, в принципе, почему нет? Может быть, сейчас любят экспериментировать как раз с жанром кино, пытаясь соединить вот эти самые бу-бу-бу с какими-то...
«Чёрный лебедь» тоже был пугающим, на самом деле, хотя там не было призраков, он был оболеть, но он...
Да, «Чёрный лебедь». Что ж ты вьешься над моей головой? И я тут совсем пропустил, извиняюсь, друзья, когда есть несколько комментариев на фильм «Оно» и вообще обо всех фильмах ужасов из 80-х. Вот наш друг и гость Александр Голубев нам написал: «Я в старших классах ходил на все фильмы ужасов, что только шли в видеосалонах, хотелось адреналина». Ну, Сань, если ты пойдешь на этот, адреналина ты огребешь по самое не могу. Тут, в общем, ни к чему не придерешься. И Женя нам еще раз написал: «У меня есть клиенты», — Женя психолог, кто не знает, — «которым часто снятся ужасные сны. Эти образы им навеяны старыми квартирами или домами и нередко пугалками, которые использовали взрослые. Вот пойдешь туда, и там тебя схватит страшилище. А еще есть колыбельная: не ложись на бочок, придет серенький волчок и утащит в лесок». Это я продолжаю уже: «Под ракитовый кусток мне бабушка пела. Меня не пугало, на самом деле. Детей часто взрослые пугают, и во взрослом возрасте такие дети продолжают носить внутри себя эти страхи. Чем больше стараешься не бояться, тем больше боишься. Единственное – научиться правильно бояться, управлять страхами». Ну, может быть, действительно, этот фильм, я имею в виду «Оно», теперь мы опять чуть-чуть вот возвращаемся, это способ как-то еще раз посмотреть на свои детские страхи. Но, видишь, не знаю, они настолько гипертрофированными показаны здесь и таким нагнетенным образом, не знаю уж тут, можно ли действительно по-настоящему испугаться. И Владимир написал: «В детстве экранизация 90-го года казалась самой страшной в жанре ужасов, и все равно теплые воспоминания о том времени, поэтому пойду на фильм обязательно». Вот, мне кажется, Владимир идеальный клиент для этого фильма, потому что он смотрел этот фильм, ему, в смысле, предыдущую экранизацию, ему нравится время, у него ностальгические чувства.
Ну еще причем экранизация вышла ровно через 27 лет от предыдущей, это очень символично, ну и они подгадали,
вот как, да. Вот этот момент я совсем упустил, да, об этом-то
я... Да, и это здорово.
Не
было бы еще здорово, если бы они сиквел свой выпустили через 27 лет и сняли бы тех же самых актеров, но это уж слишком.
Не надо, Люда, здесь мы рискуем... Нет, ты-то да, а я вот не знаю. Надо ведь еще дожить следующие 27 лет.
Ну да.
Это когда тебе 13, ты думаешь, что 27 лет – это нормальный срок. Ну что ж, и мы теперь нам нужно сделать такое серьезное лицо, нахмурить чуть-чуть лобик, потому что мы переходим совершенно в другой жанр, хотя все равно чуть-чуть улыбающий для нас сегодняшних. Итак, наша следующая рубрика «Ватикан рекомендует». Нам нужно какую-то такую заставочку литургически зловещую. Итак, мы действительно постоянно в наших передачах обращаемся к фильмам, которые так или иначе затрагивают религиозную тематику. Нам это интересно, кажется, очень... любопытно, потому что вопросы веры, какие-то смыслы, они всегда касаются чего-то очень важного. Да? Их трудно снимать, о них интересно говорить. И мы решили сделать и над собой, и над вами небольшой эксперимент. Итак, в 1995 году, в году, когда праздновали столетие кинематографа, папа Иоанн Павел II сказал о том, что кинематограф – это очень сильная штука, он воздействует на миллионы людей. Сейчас люди именно оттуда черпают, именно из фильмов, свои ценности, свои убеждения.
Ну, не то чтобы новость, но...
Да, это, да, но в смысле, здесь важно, что...
Он резюмировал,
нет, что глава, да, католической церкви это произнес, выступая перед папской комиссией, и сказал более того, что фильмы оказывают воздействие на совесть как отдельных людей, на сознание как отдельных людей, могут улучшать, точнее, и целого общества, да, сознание целого общества. И вот после этого выпустили список из 45 фильмов, который получил такое название. Сейчас звучит почему-то после всех этих «Кодов да Винчи» зловещий такой оттенок. Ватиканский список из 45 фильмов. Это не значит, что это самые лучшие фильмы. Это такой пример фильмов, которые вот с точки зрения там, ватиканских... На самом деле привлекли серьезных специалистов по кинематографу. Да, это не вот там «Папа Римский» вечером. Там были фильмы, которые он по вечерам смотрит.
Что же я посмотрел-то?
Да-да, не-не-не. Это именно то, что те фильмы, которые с точки зрения именно историков кинематографа оказали, оказывают и продолжают оказывать воздействие вот на то самое сознание общественное. Вот. И там 45 фильмов по трем категориям: религия, моральные ценности и искусство. И мы решили взять вот этот раздел, тот самый «Религия», и выбрали чуть ли не самый ранний фильм, а самый ранний есть, который по-французски не буду пытаться его произносить, «Жизнь и страсти Иисуса Христа».
Это первый полнометражный художественный фильм, посвященный жизни Иисуса Христа почти целиком, да,
да,
то есть
да.
от Благовещения до Вознесения.
Это евангельская история, снята
18 эпизодов
Фернаном Зеком и Люсьеном Нанге. Так я просто для общей эрудиции вам эти имена произношу.
Кстати, нет, Зак, этот пионер вообще немого
да,
кино.
Да. И фильм, так сказать, пионеристей некуда. То есть это правда, мы еще наблюдаем такой переходный фильм переходного периода между, скажем, театром и даже какими-то такими народными сценками, потому что в западной традиции церковной действительно существует такая практика театрализованных изображений из жизни
мистерии
Иисуса Христа.
Такие.
Мистерии, да. И этот фильм, вот он что-то среднее между театральной постановкой, вот этими мистериями, и кино уже. Да, потому что тогда кинематограф только учился как-то определять свои возможности.
Нет, да. Там есть ряд технических прорывов, например, хождение Иисуса по воде.
Ну, вот, то есть спецэффекты того
буквально,
времени.
Буквально, да.
Смотрится очень наивно, но от этого как-то мило. Вообще, знаешь, у меня в детстве, у бабушки моей была фотография Лёшеньки. Так вот, Лёшенька на этой фотографии, она была черно-белая, потому что сделана была тогда, когда еще цветные стоили дорого. Но знаешь, я не знаю, были у тебя такие фотографии, нет, она разукрашена.
Да, конечно, этот фильм тоже разукрашен.
И этот фильм тоже разукрашен.
Сверху пленка, то есть он снят, а пленка разукрашена.
Ну, причем не везде, ну да, естественно, там какие-то выборочные вот эти кадры, да. Там какие-то или золотые одеяния, или когда там Христос преображается.
Меч,
вот
звезда.
Вокруг вот это сияние. И ты понимаешь, сколько это еще работы людям нужно было сделать. Да, это же нужно было каждый кадр разукрасить. То есть это действительно, ну, очень серьезная такая работа. И он смотрится вот именно как та самая моя детская фотография.
Он
то
как
он
набор
очень
открыток смотрится. Я купила...
И он не так снят, набор сцен, да, действительно,
да,
набор
это
сцен.
Как набор открыток таких винтажных, да. Я однажды купила, вернее, хотела купить в Берлине на этой блошином рынке альбом с фотографиями какого-то мальчика беленького. Старинные фотографии, и мой друг говорит, зачем, ты же не знаешь этого мальчика. Вот, но это просто...
Может быть, это был я?
Само, нет, это
я в детстве
мальчик
беленький.
Давно жил. Вот, ну,
может, где-то мой портрет хранится
винтажный,
детский?
Да нет. Не 80-е речь, не 80-х шла. Это действительно такой набор открыточек. И иногда на этом фильме, я смотрела, когда этот фильм, мне было немножко смешно, мне казалось, что они выстраиваются так, чтобы сфотографироваться. Например, там вот, когда волхвы приходят к младенцу Иисусу, его родителям, и там еще какая-то массовка из каких-то детей, они как-то так перед камерой становятся, и очень хочется их сфотографировать, как бы.
Да.
Вот в этом смысле, наверное, этот фильм и был вот, это как житель начала 20 века, да, смотрит вот сквозь времени, рассматривает фотографии из альбома «Жизнь Иисуса Христа»,
да,
это же интересно.
Еще как в немом кино игра такая нарочито утрированная, да, то есть вот эти все позы выспренные такие,
это...
возвышенные.
Цитируют они картины известные,
да.
Да,
но это один момент, но все-таки вот это вот макияж очень специфический, да, вот из него кино, где еще театральный, да, заимствованные вот эти все, чтобы мимика была видна, потому что нельзя же ничего произносить. Интересно, что в оригинале, в фильме там нету никаких субтитров. То есть он рассчитан был изначально на людей, которые сюжет знали, ну, потому что люди как-то в целом с религиозными мотивами.
И там есть название были... глав?
Сцен, да,
да,
сцен, да. А то, что происходит, там никаким образом не дублируется. А я смотрел в русском переводе, в России этот фильм любители озвучили. Вот ты с озвучкой его слушала, нет?
Я выключила его потом.
Вот, а эта озвучка, она просто замечательная, она примерно, она похожа вот на, как, вот на этот самый акт раскрашивания. Потому что озвучивает человек, который явно симпатизирует происходящему на экране вот этим всем евангельским сюжетом, но в то же время он не очень хорошо в них разбирается, делает ошибки, неправильно произносит фамилии и добавляет какие-то еще свои, как ему кажется,
мысли,
глубокие,
да,
комментарии. Это все, вот я считаю, что она замечательна, вот эта озвучка, она потому что настолько стилистически соответствует этому фильму. Да, кстати, потом этот фильм использовали миссионеры, да, они показывали эти картинки, я думаю, что это производило фурор, если, так сказать, для неподготовленной
аудитории. Иисус по воде-то, конечно.
Да.
И вообще мы тут, у нас есть тут изображение Иисуса, хотите покажем, фотография, да?
Да, кстати, вот. Интересно, что, в общем, как и всегда, когда этот фильм пришел в Россию, его запретили, естественно, потому что негоже, вот Иисуса Христа, вот, понимаешь,
он там очень
канонический, в движущихся картинках. Ну, да, вообще тогда
у него не прическа всегда одинаковая.
Да, ну, потому что кинематограф тогда еще считался вот совсем уже низким жанром. Сейчас-то, в общем, экранизация вызывает двойственные ощущения. Тогда это вообще был такой скандальный момент. Очень интересно, знаешь, мне в этом фильме, если говорить о том, что... понравилось, ну, помимо вот этой умильности, да, которую он производит, там очень много детей. Это тоже, видимо, способ добавить, ну, какой-то, не знаю, теплоты всему происходящему. Обратил внимание, практически в каждой сцене, так или иначе, туда в массовке детей запускают.
Угу.
Да, это добавляет ему такой какой-то, ну, не знаю, действительно еще большей степени такой теплоты. Да, сегодня, наверное, ну, мне лично сложно его смотреть всерьез. Ну, потому что совсем другой киноязык, и столько много с тех пор переделано. Но знаешь, я читал аннотацию одного человека, который смотрел этот фильм со своими детьми. И он говорит, что детям фильм очень хорошо зашел. Потому что он, видимо, ну как-то отображает, не знаю, может быть, этот как раз детский способ смотрения, вот с этим каким-то утрированием, с каким-то нарочитым подчеркиванием каких-то эмоций. Да, с яркими такими, ну, как кажется, запоминающимися графическими образами. Да, то есть это действительно, наверное, был один из первых шагов. Как в кинематографе, так и вот вообще, ну, скажем, в христианском кино, в изображении Спасителя. С тех пор много чего было снято и много чего переделано. Вот, но этот фильм, он остается, ну, таким пионером, и поэтому, как минимум, заслуживает нашего внимания и уважения. Ну что, спасибо всем тем, кто сегодня с нами был на эфире, всем тем, кто нас слушал, всем тем, кто нас смотрел и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Спасибо, друзья. Оставляйте свои комментарии, лайки, расшаривайте нас. В общем, и пишите о тех фильмах, которые бы вы хотели вместе с нами обсудить. Пока.
Пока.